проходите, вот здесь еще есть места.
Аудитория является самым лучшим на факультете, во время лекции воздержаться от употребления пищи, еды и не мусорить, да, весь. Потому что в противном случае, в этой аудитории мы списку уже читать не сможем. Если на нас будут потом жалобы. Значит, сразу хочу сказали, что все материалы, которые будут здесь читаться, будут сразу же там, день лекции выкладываться в интернет, как в Google Group, обязательно в Google Groups, где у нас для этого есть. Ну и я у себя на сайте и там еще где получится.
А вот можно?
Так, можно что-то разрешение поменять? Не тянет. Что они?
Нас на них, да? Просто там посерочки можно еще? Ну что, значит, здесь код снипли. И вот более большой туториал, значит, потом.
Ага.
Это вот, собственно.
Так, наверное, многовато, да? Даже первый ряд можно идти покрупнее. Ага. Ведь цветовая схема лучше поменять. По белое на белом получается, вариант серое на белом.
Да, кстати, сначала давай проверим.
Серо-на-белом не видно.
Это листинка еще будет в курсе.
Да, в презентации там будет видно.
Да.
Ну, я думаю, нормально.
Да.
В общем, мы это учтем. Если будет плохо видно, скачайте. Если скачаете, будет плохо видно, мы вам нужно ставить. А пока так.
Тут у меня Так, подожди секунду. Да, собственно, для начала надо представиться. Это сотрудник компании NVIDIA Харламов Александр Александрович.
Добрый день.
Я сотрудник факультета Борецков Алексей Викторович. Так вот, мы прочтем этот курс. И это, кроме нас, на самом деле, выступит еще несколько приглашенных лиц, которые поделятся своим чисто практическим опытом решения различных задач, с помощью технологии CUDA.
Я думаю, можно начинать.
Да. Итак, давайте посмотрим вот сюда. Я на самом деле не хочу сразу, как бы это не надо воспринимать. Вот это как некий наезд на компанию, ну, которую я глубоко уважаю. Однако давайте цель следующая. Давайте попытаться примерно посмотреть, вот, что происходит с тактовыми частотами в процессе. Обратите внимание, что в общем за последние годы как-то с ростом очень плохо. Согласны, что был когда-то там Pentium 4, который фактически до 4 ГГц, помню, был вариант, который где-то там в районе 2005 года на народных умельцах сумели разогнать где-то до 8 ГГц. Был такой случай. Правда, при этом, в качестве кулера у них выступал жидкий азот. То есть кристалл находился в жидком азоте. Тогда они разогнали его там почти то ли 7, то ли 8 ГГц. С тех пор, обратите внимание, пошел резкий скачок вниз, потихонечку мы поднимаемся снова. О чем это говорит? О том, что ждать того, что у вас там завтра выйдет новый чип там, на 10 ГГц, не надо, не выйдет. Собственно говоря, давайте попытаемся примерно объяснить, почему. Есть несколько весьма серьезных моментов. Первый момент, собственно говоря, известный из курса физики. Энергия, связанная с частотой, как четвертая степень. То есть, увеличивая тактовую частоту вдвое чипа, у вас энергопотребление, а значит энерговыделение, возрастает в 16 раз. То есть, если вы возьмете современный процессор, каким-то чудом удвоите частоту, ну, в общем, вишенку на нем вы зажарите без проблем. Ну, посчитайте, какая мощность, умножьте на 16, нормально. Вполне, прежде чем он сгорит, может быть, вы что-то успеете зажарить. То есть, просто так увеличивать тактовую частоту не бессмысленно из-за того, что у вас есть этот закон, от которого вы никуда не денетесь. Как с ним боролись раньше? Напомню, что первые процессоры, там, было порядка 5 ГГц, самые первые, там, Intel 8088. То есть, борьба шла очень просто. Мы уменьшали размеры элементов процессора. То есть, просто говоря, используя терминологию изготовителя микросхемы, мы переходили на следующий техпроцесс, идущий с меньшими размерами. Сейчас как бы Intel переходит на техпроцесс 32 нанометра. Поскольку я знаю, по-моему, никто другой еще на него не перешел, это как бы это самое современное. То есть, если вы уменьшаете размеры элементов, то понятно, что у вас снижается энерговыделение, правильно? Ну и, соответственно, при этом возрастает скорость за счет того, что сигнал надо подвигать меньше расстояния. Однако, тут есть несколько серьезных ограничений, которые мешают дальше уменьшать размеры. Ну, как я сказал, как бы Intel сейчас переходит в техпроцесс 32 нанометра, там большинство процессоров, это, по-моему, 45 нанометров. Как вы понимаете, ну, в общем, почти, как бы сказать, можно это назвать нанотехнологиями или нет, я не берусь судить, но размеры очень маленькие. И тут возникает момент, что, а как, собственно говоря, делают микросхемы? Существенным моментом является то, что микросхема – это набор слоев из различных материалов, из которых мы там вытравливаем какие-то детали. Вот существенным элементом является фотолитография. То есть строятся специальные маски, которые фотографическим путем наносятся на кристалл. И потом, используя в общем, технологию, наверное, похожую на просто проявку пленки, мы снимаем лишнее, строим нужные нам слои. Так вот, представляете, что у нас мы хотим нарисовать на картинке вот такую деталь. Пока она большая, потом и тогда это работает не ура. Теперь мы начинаем уменьшать, уменьшать, уменьшать. Постепенный размер начинает приближаться к длине волны света. И тут наша прекрасная геометрическая оптика говорит нам пока, и мы сталкиваемся с волновой оптикой, со всеми ее прекрасными нелинейными эффектами. А это значит, что вместо вот такой буковки, вместо вот такого элемента, мы там получим, ну вот, что-то примерно вот такое. Как бы уже вот конкретное направление, которое как бы есть ряд программных продуктов для разработки микросхем, которые считают, что вот надо, а вот как надо вот где-нибудь здесь добавить маленькие детальки, чтобы после всех вот этих нелинейных эффектов мы получили то, что нам надо. То есть на самом деле мы подходим уже тоже к пределу. Пределы тех процессов. И дальше уменьшать становится уже очень тяжело. Как только у нас размеры деталей начинают слишком подходить к размеру длине волны света, используемой для фотолитографии, мы упираемся опять в технологическое ограничение. Но опять как бы считать, а сколько там у нас слоев атомов есть в 32 нанометрах, тоже, в общем, понятно, что не так много. То есть у нас есть ограничения как со стороны тех процессов, в котором мы делаем микросхемы, которые мешают нам делать микросхемы с все более меньшими элементами. У нас есть ограничения по энерговыделению. Ну и понятно, у нас есть, соответственно, опять же, вылезает неприятный эффект, потому что когда мы начинаем задирать частоту, в общем, тоже начинает влиять неприятный физический эффект. Поэтому просто так мы не можем повышать производительность просто путем увеличения частоты. Понятно, что производительность, понятно, хочется. На данный момент реальность такова, что единственным способом получения производительности – это параллельно. Ну, собственно говоря, за примером далеко ходить не надо. Давайте посмотрим, сейчас все крупные производители процессоров выпускают многоядерные кристаллы. Intel давно выпускает Core 2 Duo, Core 2 Quad. Там через сколько лет появится там 8-ядерный Intel-овский чип. Ну, в общем, понятно, что, наверное, скоро. То есть способ, то есть мы можем повышать быстролейство путем параллельно. Если это как бы началось, и все посмотрим, что чипы PowerPC, что AMD, что Intel используют многоядерные технологии. То есть мы размещаем много базовых процессоров, но в случае Core Duo, это процессор Pentium, на одном кристалле, и так, за счет этого как бы формально увеличиваем быстролейство. При этом на самом деле ЦПУ давно уже используют. Хотя формально, если посмотреть, интеловская архитектура является чисто последовательной. То есть формально, вот, если следовать логике, формально посмотреть на систему команд, все очень просто. Мы читаем команду, мы ее декодируем, выполняем. Все вроде как последовательно. Однако на самом деле как бы, это фикция. Процессоры давно уже традиционный процессор поддерживает содержит параллельные элементы. Ну, один из таких элементов, например, в той же SSE. Другой элемент, это, собственно говоря, наличие конвейера. То есть еще там дай бог памяти, каком-то году был такой, например, интересный способ, как проверить, идет ли программа под отладчиком или нет. Для определенного поколения процессоров это работало. Мы берем команду, меняем кодом, меняем, ну, текущая команда в ассемблере в коде, меняет команду, которая там должна быть отстоит от текущей на там одну, две или три. Используется тот факт, что на самом деле процессор уже на несколько команд вперед, он их давно уже прочел и декодировал. Как это было там сколько-то лет назад, подобные изменения не отлавливались. То есть мы память меняли, поскольку процессор этого не замечал, благополучно шел дальше. Как бы это было давно, я думаю, сейчас такого уже нет. Тем не менее, конвейер есть. То есть выполнение команд, каждой команды разбита на серию шагов. И одновременно выполняется много шагов. Как бы там одна команда там выполняется, другая команда декодируется, еще одна загружается. Ну, собственно говоря, поэтому это лицо. Сейчас команды джампа, перехода, являются такими дорогостоящими. Поскольку как только вы делаете, безусловно, делаете переход, весь тот конвейер, то есть вся та работа вперед, которую сделал процессор, идет на смарт, уже нужно начинать ее сначала. То есть элементы параллелизации, они уже есть давно. Только для этого они были, в общем, вскрыты в ходе. Давайте сейчас для начала просто посмотрим уже на открытый пример, на явно параллельное это пример. Ну, простейший пример, в коре два диода, которым, я думаю, большинство как бы использует в повседневной жизни. Как он у нас устроен? У нас есть два ядра, практически два процессора Pentium. У каждого есть по своему собственному кэшу L1. Кэш, там, он всего 32 килобайта, и у нас есть отдельный кэш на команды и на данные. То есть каждое ядро несет свой кэш первого уровня. Есть общий кэш второго уровня, который разделяет оба ядра. Дальше у вас есть контроллер и доступ к памяти. Соответственно, у вас оба ядра могут работать совершенно независимо. Как бы в идеале, вроде бы как, удвоить эту помощь. Не смели их загрузить. На самом деле тут есть несколько интересных моментов. Собственно говоря, момент следующий. Представьте себе, что оба ядра начинают эффективно работают, то есть в том числе и модифицируют один и тот же участок памяти. Достаточно даже, если это будет два очень близко расположенных куска. Что происходит на процессорах? То есть пусть оба ядра прочли, например, значение одной переменной. Данное значение благополучно легло в кэш. Кэш L2, кэш L1 у каждого процессора. Потом первый процессор, P0, решил, что мы сейчас в этой переменной что-то запишем. Вот в этот момент нам нужно суметь каким-то образом сообщить кэшу кэшу L1 второго процессора, о том, что то значение, что в нем лежит, оно, вообще говоря, уже не валидно. Согласны? То есть, и это необходимо отслеживать. То есть, когда у вас несколько ядер работает, то есть как бы такая концепция, что у каждого, что должна быть некий единый, целостный образ памяти. Что не получается так, что каждый процессор видит память немножко по-своему. Мы не хотим, чтобы один процессор видел по этому адресу значение единица, а другой по этому же адресу видел двойку. Вот, чтобы этого не было, нам необходимо обеспечивать каким-то образом синхронизацию кэшей. Причем, на самом деле, ситуация может быть гораздо интереснее. Представьте себе, что у вас есть два ядра, C1, C2. Первое ядро работает исключительно с переменной C1, второе ядро работает исключительно с переменной C2. Ну, допустим, простой пример, мы запустили на каждом ядре, каждому ядру дали свой массив данных, и ядро считает количество, допустим, троек в своем массиве. И найдя тройку, увеличивает свои переменные. Что происходит? Формально каждое ядро работает со своей переменной. Правильно? Но на самом деле, вы знаете, кэш работает, в общем, не по 4 байта, а целыми линейчиками. Два подряд идущих ядра с очень большой вероятностью влезает, помещается в одну кэш-линейку, и кэш отслеживает уже не изменение одной перемены, а просто говорит, что вот эта линейка стала там, процессор P0 вот эту линейку поменял. Ура! мы начинаем ее обновлять процессора P1. Потом процессор P1 поменял свою переменную. Опять режим имиджа поменялось, мы пошли туда-сюда. В общем, ситуация довольно неприятная. То есть это как бы маленький пример тех сюрпризов, которые могут быть неправильно программированы. Мы вводим на совершенно ровном месте, на каждом ядре идет свой процесс, каждый процесс меняет свою переменную. На совершенно пустом месте получаем просаживание перформанса. Ну, вот более интересная структура. Symmetric multiprocessor. Что это такое? Ну, здесь нарисовано три процессора, на самом деле это, грубо говоря, мы можем разместить их формально сколько хотим. У нас есть процессор со своим кэшем, со своим L1 и L2 кэшем и кэш-контрол. Что делает, которые сидят на общей шине? Собственно говоря, чем занимается кэш-контрол? Он подсматривает за остальными процессорами, чтобы обеспечить синхронизацию кэша. То есть, если процессор P0 работает с каким-то кусочком памяти, то мы должны внимательно смотреть, не пытается ли какой-то другой процессор хапнуть этот же кусочек памяти. Как бы это, существуют различные протоколы, каким образом это можно реализовывать, но но наличие вот того, что мы должны за этим все равно подглядывать, накладывает ограничение на то, сколько процессоров мы можем выставить вот в такую цепочку. Правильно? То есть добавление каждого процессора усложняет вот эту цену синхронизации. Да, значит, у нас у каждого процессора есть свои L1 и L2 кэша, которые подсоединены к общей шине. И кэш-контроллер отслеживает доступ. Вот другой пример параллельной архитектуры, совершенно другой. Тем не менее, довольно распространенный. Это процессор SAL. Но по-моему, он устроен следующим образом. У нас есть... Здесь архитектура уже сильно отличается. У нас есть один центральный PowerPC процессор, у которого есть 8 дополнительных ядер. SPE0. SPE1 и так далее, это так называемые, то есть это специализированные ядра, которые выполняют обработку. При этом они как бы зависят от центрального процессора и подключены к общей шине, к общей элементам интерконнект бас, которая занимается управлением памятью. Плюс, соответственно, два контроллера ввода-вывода и два контроллера памяти. То есть у нас стоит цель двухъядерный 64-битовый PowerPC, и вот эти самые дополнительные 8 ядер называются Synergistic Processing Elements. Откуда такое классное название придумали, я не знаю, тем не менее оно есть. Все-таки SPE это и есть сокращение от такого термина. И плюс каждый SPE имеет прямо на чипе процессора свои 256 килобайт памяти. То есть это память, которая прямо на чипе процессора, то есть, соответственно, она доступ к ней очень быстрый. То есть если вы лезете, то есть у вас есть внешняя память, которая будет здесь, которую вы ведете через контроллеры, а каждый SPE имеет свои четверть мегапамяти, расположенные прямо на этом чипе, то есть к которому он обращается, минуя всякие контроллеры, и которые его собственные. То есть, как бы, конфликтов между различными SPE нет. Ну, вот еще. Но архитектура интересная, но как бы по отзывам программировать под нее это... Да. Это так. Политкорректно выразиться. То есть, значит, обратите внимание, что на самом деле архитектура SAL, она не симметрична. Это что было до этого, у нас были одинаковые, полностью одинаковые вычислительные элементы, которые мы как-то соединяли. То есть SAL это совсем не нужно. У нас есть центральный процессор, вокруг которого насована пачка специализированных. Ну, вот это, я думаю, вы знаете. Тот самый, как устроен этот ген, BlueGenN. Я вот не знаю, работает ли тот, который сейчас на факультете, или там все еще на ваше вот охлаждение. Но на самом деле он построен следующим образом. Архитектура BlueGenN построена так, построена вокруг модов. У вас есть 65 536 модов, которые могут соединяться в несколько различных топологий. То есть разными путями. Как устроен каждый нод? Вот типичный нод. У вас есть, соответственно, процессор. В каждом ноде у вас есть свой процессор PowerPC. При этом, как ни странно, в общем, на редкость скромный. 770 МГц, зацелить, что по нынешним временам это, в общем, ну, почти детская величина. У него есть свой. У каждого PowerPC есть свой L1 кэш на команды и данные, плюс есть V2, живет при встрече машины. И есть какая-то шарит memory, общая для них. И на каждой стоит специализированный floating processing unit, который позволяет там выполнять за такт 4 операции с плавающими частицами. И все это дело имеет как бы выходы, которые позволяют ноды соединять. Значит, у нас что есть? 770 готовый PowerPC, значит, Double Hammer FPU, значит, на каждый мод это отдельный чип, на чипе у вас живет 4 мегабайта L3 кэша, плюс где-то там вне чипа находится отдельно еще полгига. И, собственно говоря, разъемы, которые двухсторонние порты, которые позволяют ноды соединять. Ну, самый простой это первый. Это объединение нодов, которые 3D-порт. То есть, как бы, ну, понятно, что если у вас 65 536 нодов, то посадите всех, дайте возможность каждому, с каждой соединиться с каждым, это просто нереально. Не сделайте физически. Если вы посадите их все на одну шину, ну, посадить, наверное, можно, работать оно уже не будет. Опять же, по той причине, что каждый должен следить за каждым. Поэтому разработчики от IBM пошли следующим путем. Вот есть как бы два базовых способа, которые позволяют там соединять ноды между собой. Самый простой, это как бы 3D-порт. Ну, что такое 2D-порт? Представьте, что у вас есть, например, для двухмерного случая, у вас есть 8 нодов, мы хотим их соединить в 2D-порт. Что мы делаем? Прежде всего мы соединяем каждый нод с соседями по вертикали и горизонтали. Правильно? Ну, давайте по красоту. Точнее, воды. Таким образом, у нас обратите внимание, что сделав такие соединения, мы можем передать сообщение к любому ноду, за, в общем, довольно небольшое время. То есть мы можем передать все, что нам надо, вот по вот этой цепочке к любому ноду. То есть по такой схеме, сколько нам нужно максимум делать скачков, чтобы добраться до другого процесса, до другого нода. Ну и считаем. 1, 2, 3, 4, 5. Вот использование. Вот это, собственно, как бы двухмерный куб. Что такое трехмерный? Мы отождествляем, мы проводим связь, соединяем ноды на противоположных сторонах. Ну, точно так же соединяются ноды. Здесь. Что это нам дает? Что мы уменьшаем вдвое количество скачков которую нужно сделать, чтобы добраться от одного модуля до другого. То есть при такой схеме мы гарантированно можем добраться там, например, за самое большее за 300 очков. То есть почему это называется ТОР? Ну, простейший пример, смотрите, если мы берем лист бумаги, давайте возьмем его, отождествим этот край с вот этим. Что это такое? Ну, это то же самое, как мы растянули в трубочку. Правильно? Теперь что будет, если мы захотим отождествить еще и вот эти края между собой? Свернется в ТОР. Правильно? Ну, на самом деле, посмотрите, собственно говоря, что мы сделали. Так мы не отождествили, мы просто установили связь. Ну, грубо говоря, примотали проволочкой. При бету, ну, то же самое, только мы еще слои растут еще и вот так вверх. У нас есть кубик из нодов, и мы можем ноды соединять в противоположные стенки кубика, мы соединяем ноды. Вот что нужно для того, чтобы организовать 3D-тор? У каждого нода должно быть 6 двухсторонних каналов. Правильно? Для 2D-4, у 3D-6. Вот, собственно говоря, первый вариант разъема. У вас есть топология, вы соединяете, получаете какой-то кубик. Со связью между противоположными сторонами, для того, чтобы ускорить передачу сигнала. Второй вариант заключается в том, что в определенных случаях удобно построить, организовать ноды иерархически.
Скажите, а с этой стороны вы тоже
здесь? Да. Здесь нет, все противоположные, то есть ноды на противоположных сторонах мы интеллектуально, симметричные ноды мы соединяем, ну, как там физически тянут обводку, я не знаю, но схема такая. Значит, и плюс у нас есть еще дополнительные порты для экзамен-барьерным трап. То есть, когда мы хотим, то есть, иногда возникает необходимость, вообще говоря, это все каким-то образом синхронизировать. Использование дополнительных портов позволяет нам это сделать. То есть, получается вот такая архитектура. При этом фактически что у нас есть? У нас есть каждое ядро, у которого есть свой собственный 4-мегабайтный кэш. И быстрый вычислитель лавочек точек, 105 точек, и каждый нод что-то может там в своем кэше быстро считать. Периодически ему возникает необходимость обратиться к внешней памяти, к полгига памяти, это уже как бы находится офф-чип, то есть это не на кристалле, на котором выполнен нод, соответственно, это стоит гораздо дороже, чем обращение к кэшу. И как вы можете каким-то образом передавать сообщения между различными узлами. То есть обратите внимание, что здесь вот за счет того, что мы смогли ноды объединить в такой кубик, мы избавились от той противной зависимости, что вам нужно. Так, чтобы каждый процессор следил за строением, но при этом у вас практически получается, что у каждого процессора, просто у каждого ноды просто своя память, в которой он работает. То есть понятно, что подобная архитектура, в общем, вы можете довольно легко решать сложные задачи. То есть там простейший пример, давайте возьмем численный метод, возьмем сеточку с 65 тысячами узлов. Ну, в каждом узле поставим по ноду, и вперед, и вперед, и начали считать. То есть, в общем, то есть реально большинство суперкомпьютеров, которые входят в топ 500, сейчас основаны, в общем, вот на такой архитектуре. Ну, как бы, о чем мы, наверное, будем говорить гораздо больше дальше, просто сейчас несколько слов о том, что на самом деле видеопроцессор или GPU, то он, это на самом деле тоже можно рассматривать как массивно параллельный процесс, массивно параллельную архитектуру. Как бы более подробно, как устроен, как устроена архитектура ГПУ семейства еще 80, мы рассмотрим там на следующих лекциях. На самом базовом уровне архитектура выглядит следующим образом. У вас имеется набор из называемых потоковых мультипроцессоров. Вот там самые хорошие GeForce 8700, там их 16. Там на самых... Какое там максимальное число на самых последних карточках, я сейчас боюсь назвать, 30. То есть у вас есть вот это при этом каждый потоковый мультипроцессор это абсолютно независимо работающий модуль. То есть они могут работать абсолютно параллельно, независимо друг от друга. Каждый из них при этом на самом деле устроен следующим образом. У него есть 8 некоторых неких вычислительных юнитов, обозначенных P0, P1, P2 и так далее. При этом как бы существенно, что каждый из этих юнитов намного проще, чем, там, например, то, что мы обозначали, когда мы рассматривали там, например, Core-IDO. Это очень простые процессоры, при этом они обладают определенной спецификой, что они все способны выполнять. Грубо говоря, они умеют ходить только строем. То есть они выполняют одну команду все вместе. Соответственно, как бы за этими командами есть instruction unit, который следует. При этом у них прямо на чипе рядышком вот, в области стриминга мультипроцессора живет его собственная шарик память, его собственные регистры, фактически это тоже нечиповая память, и кэш. То есть шарик память, регистры и кэш это сложно. Да.
Вот раз вопрос, если так написано, текстура кэш. Сейчас же вроде унифицированная, сейчас вроде вершина от текстуры не сильно отличается в памяти. Или все-таки текстура кэш именно.
Нет, там на самом деле есть там, по архитектуре, у них как бы есть текстура, но есть еще константный кэш. Но термин, ну.
Я думаю, вопрос стоит понять так, что есть ли кэш или есть ли что-то больше. То есть на самом деле там текстурный юнит, у которого есть свой кэш. Там есть константная память, у которой есть свой кэш. То есть на этом уровне архитектура не унифицирована. Это, скажем так, пережитки графического наследия. Значит, там в компьютерной графике требуется как бы фиксированная функциональность текстурного юнита, если вы знаете, что такое. Вот. Поэтому текстурный кэш, я бы даже, наверное, сказал, что есть текстура, да, есть текстурный юнит, который позволяет кэшировать обращение на самом деле. То есть так, наверное, было бы еще точнее. Это отвечает нам что-то.
Так, то есть вершины хранятся где-то отдельно? Ну,
нет никаких вершин. На этом уровне как бы
архитектура... Все текстуры?
Нет, архитектура, она абсолютно не привязана к графике. Когда вы говорите вершины, вы имеете в виду вершины как из компьютерной графики.
Ну да.
То есть, 18... Этого нет.
То есть, попадают они хоть куда? Если, допустим, у нас есть вершины. Если сейчас есть вершины, то они попадут в тоже текстурные кэши куда-нибудь попадут?
Мы не рассматриваем, да. То есть, давайте организуем в следующем семестре еще один семинар про графические конвейеры. Вот. Но на этой лекции там не будем рассматривать. То есть там отдельно есть еще юниты с фиксированной функциональностью, которые работают только на графике. Да? Сегодня мы рассматриваем GPU как массивно-параллельный набор архитектуру, да, с набором процессоров. Вот. Рассматривая ее как такую архитектуру, не только как архитектуру, но и как программно-аппаратный сайт, да, то есть у вас есть архитектура, есть сверху настройка драйвер, есть сверху настройка рантайм, куда вы не имеете доступа к этим элементам, как я сейчас спрашиваю. Они вам недоступны. То есть драйвер, безусловно, они как бы знают, и когда вы работаете с графическими API, таким как OpenGL DirectX, они обращаются к драйверу, драйвер знает, куда поместить вершины, и это действительно специальная память. Вот. Просто о ней мы не будем рассказывать на этой улице.
То есть я добавлю, то есть наш курс больше посвящен именно программированию, именно как бы не гадить, а именно решение каких-то вычислительных задач.
Слабы стараются унифицировать, то есть стирают различия между структурами и вершинами. То есть я хотел узнать, стерто ли это на чипе или еще нет. Для этого у нас нет.
Да, то есть когда вы работаете с графикой, у вас по-прежнему есть юниты фиксированной функциональности, которые работают только на графике, не работают на вершине. Вот. А сейчас как-то так. Мне
доступно. Точно так же, как у вас есть растеризатор на чипе, да, который здесь тоже, то есть, как бы я рассматривал архитектуру именно с точки зрения массивно-параллельной вычислительной системы. То есть у вас есть набор потоковых мультипроцессоров, каждый из которых работает абсолютно независимо. И внутри каждого из них у вас есть там вычислительные юниты, которые тоже способны параллельно выполнять какие-то команды. И тоже что-то считать. То есть на самом деле это тоже параллельная архитектура. При этом у вас, безусловно, есть доступ к внешней памяти, то есть DRAM, КПУ, и вы просто детали архитектуры мы будем рассматривать еще гораздо более детально на следующих лекциях.
Алексей, да. У нас много сегодня зрителей и слушателей. Может быть, мы устроим 5-минутный перерыв, потому что уже жалобы на доплату. Может, помещение проверили, следующее.
Сейчас я попробую включить.
Наверное, самое простое, сейчас мы вам устроим перерыв, а в это время мы разберемся с кондиционером.
Да.
Давайте 5 минут.
Сейчас я хочу стараться такие проблемы.
Если ваше место никто не займет.
Сегодня все будет доступно.
Я прочитал
объявление здесь, а на сайте
регистрации
я ничего не видел.
Слов в конце этой лекции скажем о том, как отчетность такой. Но, условно говоря, вам не обязательно быть студентом, чтобы получить возможность.
Потом вопрос будет, да?
Нет, это как бы не вопрос, а шиновый.
Да, это уже планировано,
да? Да. Но нам понадобится его, то есть мы еще сейчас несколько слов скажем в конце лекции, для того, чтобы понимать, кто прошел этот курс, кто просто пришел, на первой лекции потом ушел. У нас есть определенный форм отчетности, о котором мы расскажем в конце этой лекции. Хорошо? Ну, вроде, может быть, еще кто-то открыть, так чтобы посвежать.
Давайте
буквально там на...
столько людей.
Сейчас вот мы с вами поговорим.
Как бы хотел, то есть, во-первых, если вы хотите сдать, то, наверное, вам как все-таки нужно как-то, чтобы вы знали, что вот вы ходите, а не просто в конце пришли. Ну, как бы если, да, если вы студент, то, наверное, ну пусть самое интересное, сколько там, кто ходит. Если опять, если вы не студент МГУ, то как бы, ну, соответственно, по всем некий список тех, на кого надо, на кого мы, где мы сделаем заявку на охране, чтобы что искать.
Да, то есть если есть студенты не МГУ,
нет, я еще
могу. Вообще, как так, не студенты МГУ,
да.
Те.
Или не студенты вообще. Мне нужны паспортные данные или
нет, по-моему, нет. Обычно вспоминаем просто
достаточно.
И вы предъявляете потом на входе паспорт. Что вот, я вижу.
Ну, короче, мы просто не обсуждаем. Похожая схема общения с охранниками.
Пока народ собирается, тоже упоминалось, бюджет 65 500 рублей, соответственно, такой правильный программистский миллион, стараемся как-то поднять настроение, скажем, заранее прошу прощения тех, кто его уже знает. Значит, я Муромец, входит, значит, идет Поля Солнечная, стоящая глава Змея Горевича. Хватает нищий. Рубой сносит ему три головы, смотрит, три головы сносит, семь голов рубит. Ну опять ничем рубит, семь голов срубает, 15 вырезает. Он рубит, день рубит, два. Наконец, в последний раз отрубил он дракон уж 65 535 голову. И сдох Змей Горыныч, поскольку был он 16 битоком. Там, кстати, на самом деле, когда говорить о ходе, там будет вылезать периодически, что есть ряд величин, которые 16-битовые. Соответственно, рискуя отрубить 60, вот эту самую последнюю голову, вы получите, в общем, ваша программа, в общем, примерно как 16-битовый Змей Горыныч себя поведет.
Так, прежде чем мы продолжим, вот этот ответ за Владивосток, мы их открыли, значит, за Владивосток тоже, но мы их не открывали. Если вам там нужно, откройте его.
Кондиционер,
кондиционер работник, он работал с такого начала. Просто он замечает. То есть он стоит уже на минимальную температуру, но его... Ну вот нет, он похож как раз одноядерный. И слабый. Значит, так, на самом деле, значит, там, как бы давайте чуть-чуть посмотрим, как можно попытаться вот чуть классифицировать архитектуру. Вот, если я не ошибаюсь, где-то в годах 60-х еще была возможна следующая классификация архитектуры. Значит, мы, собственно говоря, что, как бы у нас есть две оси, по которым мы меряем. Одна ось заключается в том, что следующее, мы можем в единицу времени выполнять всегда одну команду, вплоть до там 100 процессоров, но они всегда, в каждый момент времени будут выполнять одну и ту же команду. Либо вариант, что у вас каждый портрет может выполнять свою команду. То есть мы, соответственно, мы получаем направление single instruction, multiple instruction. То есть у вас, возможно, у вас все параллельные элементы, грубо говоря, идут в ногу, то есть single instruction, ну, либо каждый идет как хочет, это multiple instruction. Другая ось, это, соответственно, данные. Все элементы, мы работаем с одним и тем же куском данных, либо у нас мы параллельно обрабатываем несколько элементов данных. Соответственно, получаем, взяв от каждой оси по две буковки, мы получаем четыре варианта. Ну, классическая архитектура это SIST. Single instruction, single data. Single data, то есть один процессор, он выполняет инструкцию за инструкцией, каждая инструкция накинет одним элементом. Ну, есть такая вещь, как значит, multiple instruction от single data. Ну, в принципе, считается, что для каких-нибудь там целей иногда, наверное, бывает. Бывает нужно. Но это, наверное, скорее редкое исключение. А вот две других оставшиеся архитектуры, на самом деле, очень, очень распространены. Это SIND. Single instruction, multiple data. То есть это когда у нас есть набор процессоров, все процессоры выполняют одну и ту же команду, то есть, грубо говоря, у вас есть там набор команд, мы берем очередную команду, и все процессоры ее делают. Взяли следующую команду, все процессоры ее делают. Но при этом каждый процессор выполняет эту команду над своими данными. Вот это есть архитектура SIND. Ну, если мы посмотрим на графические процессоры там, предыдущих поколений, то, собственно говоря, мы как раз увидим, что это очень близко к архитектуре SIND. С другой стороны, есть вариант MIMD. Когда у вас есть много процессорных элементов, каждый выполняет какие-то свои команды со своими данными. Ну, простейший вариант, если мы посмотрим там на, например, Core Duo, у вас есть два ядра, каждое ядро работает как хочет, каждое работает со своими данными. Это архитектура MIMD. Понятно, что на самом деле, если мы посмотрим, что как бы архитектура SIND, она в известном смысле гораздо дешевле и проще, чем MIMD. То есть проще построить много маленьких процессоров, которые будут выполнять одну и ту же команду за так, чем делать процессоры, которые смогут абсолютно независимо друг от друга идти. Ну, как бы несколько этого дополнительных замечаний. То есть у вас, как бы, хотя формально у вас ЦПУ, мы говорим, что это SIND, тем не менее у него есть ряд интересных нюансов. У нас есть multi-threading, то есть мы можем делать какую-то параллельность. У нас есть SSE, когда мы можем сразу выполнять операции над четырьмя 32-битными величинами. То есть как бы отдельные элементы SIND. То есть современная центральная процессора отдельные элементы параллельно, то есть сюда безусловно включает.
Только я добавил то, что, знаешь, если вы напишете программу на чистом C, то получите хоть какую-либо разницу в производительности на многоядерном там, или с SSE инструкциями, без SSE инструкции или процессора. То есть, если вы пишете на C программу однопоточную, без всех этих наворот, то она будет исключительно SIST-программа. Никакой разницы в производительности не будет. А если хотите получить такой прирост на соответствующий, вы должны самостоятельно обеспечивать работой центральных процессов, то есть выгружать его ядра, либо использовать СЕ представляет. На самом деле, программист всегда может это сделать лучше, чем компилятор. Вот. Хотя, конечно, спорно, но это просто говорит о качестве программиста. То есть тот, кто может сделать, он может сделать лучше, чем компилятор. Вот. Во-вторых, не все известные компиляторы обладают этой особенностью. То есть даже не все ГЦЦ-компиляторы обладают этой особенностью. Не говоря о том, что как бы, хорошо это делает только Intel-компилятор. Вот. Да. И второе, да, то есть, то, что касается CSE, это ну, как бы, отчасти правда. Да, если вы используете хороший компилятор, он попробует определенные операции спектовать с инструкцией. Но с мультитрейдингом совсем не так, потому что тут даже гарантировать правильность работы компилятора вам не сможет. Потому что зачастую как бы, ну, там возникают какие-то проблемы, то есть синхронизация, обращение к общим данным и тому подобное. Такую задачу компилятор даже за вас не решит.
Почему? Если, к примеру, второй.
А вы ничего не делаете? Ну, значит, вы должны его использовать, да? То есть, опять, можно и без OpenMD написать, и вот сейчас вы увидите простую программу с мультитрейдингом. Просто изначально, если вы не используете особенности CPU, вы не получите бюро на различных.
Ну, да. То есть, если у вас есть мне, то есть, если, как бы, это тоже то, что сказал. Слышишь, если у вас есть, его поставили вместо обычного одноядерного процессора там, четырехъядерный, то есть только один шанс, если, что ваша программа начнет работать чуть быстрее. Если раньше там стоящая на вашем компе диска отжирала 50% мощности процессора, то теперь она получила в свое распоряжение целое ядро, и отдав еще одно ядро досталось вашей программе. В это я верю, что она сожрет все, что сможет. Но как бы, тут, как бы, ну если вы хотите сознательно распараллелить, разносить, использовать много ядер, то вы должны делать это сами. Как бы, никакой компилятор за вас это не сделает. Ну, вот как вот здесь на самом деле простой пример. Простой пример, как можно сделать такой маленький мультитрейдер.
Это вопрос, Саша, это решение чего? Это, ну, это же не сипол, просто Саша. Или это чисто
просто Саша. Ты не Саша, это, кстати, проблема основная. Интересно, что вы затронули. Дело в том, что в C нету стандартного смысла создавать поисковые потоки.
Есть POSIX, который сейчас, в принципе, и в Индии.
Да. Ну, на самом деле,
POSIX сейчас везде есть создать
потоки. Понимаете, POSIX, он, конечно, везде, но вот насколько тот POSIX, что в Индии является ли он 100% POSIX-ом, это... То есть формально там, например, те же соки, везде соки, так вроде как в Индии есть, но опять-таки они тоже, ну, несут в себе определенную специфику. Значит, итак, собственно говоря, давайте посмотрим, что мы делаем. Мы запускаем параллельно, мы с помощью вызова BDN-thread, мы запускаем параллельную нить. Эта нить получает на вход функцию, которая должна выполняться. И там какие-то аргумент, который она передаст этой функции. И, соответственно, после этого мы зовем функцию mtprint один раз из главной нити, второй раз мы зовем ее из второй нити. И, соответственно, каждая нить, предполагается, что каждая нить печатает то значение, которое было в них вырезано. Ну, как бы через mtprint мы обозначили потоково-безопасный print, то есть по которому у вас не получится, что у вас цифры и значения каким-то образом перемешаются на выдаче, вы получите что-то не то. То есть в этом варианте у вас какой-то код выполняется здесь, в то же самое время, что код выполняется здесь, здесь также выполняется какой-то код. Так, я чуть говорил о самотоплинах, смотри, вот она. Она печатает одно значение, чем другое. То есть на самом деле в какой-то момент времени у нас выполняется два куска кода. Но здесь код выбран наиболее коротким, чтобы поместился на один экран. Формально вы можете в каждом здесь запустить какое-то там серьезное вычисление, здесь запустить какое-то серьезное вычисление. Если у вас одно ядро, то две нити будут его делить. Там по-честному, по совести, или как получится. Если у вас там два и больше ядер, то с большой вероятностью каждая нить получит по своему ядру. И будет полноценно идти на ядро. Видно ли зеленого, то есть у меня что мы делаем? То есть мы с вызовом един thread, мы создаем новый поток или новую нить. В оригинале английский термин thread, значит, которая получает входную функцию, адрес функции, которую надо выполнить на нити. Ну, здесь как бы размер стека, сколько мы, что мы говорим. Пусть система сама решит, сколько нам надо. И передаем некий аргумент, который будет передан, некий параметр, который будет передан этой функции. Собственно говоря, зачем это нужно, что мы захотим запустить одну и ту же функцию там на всех четырех ядрах, как нужно сделать так, чтобы они различали друг друга. Вот мы можем сделать так, что при каждом вызове она будет получать свой уникальный параметр, который мы передаем вот здесь. То есть вызов begin thread создает новую нить, вызывая функцию вот эту, передавая ей вот то, что мы ей передали. Ну, по синтаксису функции ей по последний аргумент должен быть указателем. Поэтому... Что?
Ну там какие-то один нолик, передалась та же единица, теперь тот же нолик.
Да.
Чтобы разница не было. Когда это посмотрели разницу между нолик, мы передаем нулевой указатель.
Ну и что?
Ну и что?
Нет. Ну, единицы, указатель. Ровно до тех пор, пока мы по этому указателю не пытаемся чего-то прочесть, это абсолютно ничего страшного. Понимаете, как бы формально это реально значение. Некое число. Многие объектные отвертки этого дела обычно передают указатель на объект. Там объект типа класса там thread, который инкапсулирует внутри себя нить. Вы можете что-то передать, вообще что угодно. Ну, по синтаксису просто вы должны передать, что тип должен быть void звездочка.
Да. На самом деле вот void звездочка используется потому, чтобы вы могли любой параметр передать. И там действительно есть опечатка, и она на самом деле существенна, но вот в случае с нулем, в частности, потому что передавая единичку по звездочке, вы тем самым говорите, что это единичку стоит рассматривать как поинтер на void, а передавая переменную типа int, точнее поинтер на int, прикастовывает поинтер на void, после этого, если наверх прорисует, там будет обращение к этой переменной, именно к содержимому этого адреса, поэтому в данном случае printf 0. Он да. Сломается. Просто здесь да. Был корректный, и там, и на следующем слайде будет корректный. А если минус слайд,
то просто корректный. Чтобы вот тот код был корректным, нужно здесь просто да. Брать, либо переводить аргумент, не вы звездочкой делать, а просто сразу вы.
Да.
Когда он будет корректным и здесь.
Что ноль означает?
Просто значение, которое какой? Вот этот ноль.
Да, вот этот.
Ну, это как бы специфика Windows, на самом деле когда мы запускаем нить, нити нужен какой-то стек. Мы можем явно сказать, какой стек, какого размера нужен стек. Либо, если мы передаем ноль, мы говорим, что система пусть сама решит. Значит, как бы обратите внимание, что нити, они, ну вот в этой архитектуре, что это параллельно выполняемые нити. Нить это не то же самое, как бы, что процесс. Нити, они живут в одном и том же, запущенные в Амините, живут в одном и том же адресном пространстве, они имеют доступ к одним и тем же данным, соответственно, при неудачной работе, при неудачной попытке одновременного доступа к одним и тем же данным, они могут очень удачно между собой подраться, приводя, в общем, к крайне интересным результатам, которые очень тяжело поймать в отладчике. Есть такое понятие race condition, когда у вас несколько параллельных нитей пытаются как бы что-то сделать с ресурсом. Вот как бы понятно, что какой-то из них, какая-то из них успеет первой, ну, какая-то там второй.
А размер стека разве не есть тот самый ресурс?
Нет, я имею в виду вообще. Вот у вас, знаете, что у вас есть две нити, каждая пытается, у вас есть двух нитях, каждой нити вы берете, вы пытаетесь там, при выполнении определенного условия делать вот такой ход. Знаете, что у вас бегут две параллельные нити, там, вот это, тот же пример. Мы считаем, в каждой нити есть свой массив, мы считаем, хотим посчитать, сколько троек в этих массивах. Каждая нить, найдя тройку, увеличивает счетчик С. Что при этом произойдет? Скорее всего, произойдет, если мы просто не придумаем никаких специальных мер.
У каждой нити свойства.
Да, стек свой.
А память-то общая. Память.
Нет, стек это то, что мы используем для вызова функции извлечения локальных автоматических данных, которые внутри функции появляются.
А, внутри функции.
Да. То есть если вы разместите внутри функции, где объявите там индекс, x ляжет в стек. Ну, если вы объявите статик x, то это уже будет не стек, это уже будет глобальная. Примерно? Нет, конечно. То есть стек это часть адресного пространства, которая обычно используется вот для вызова функции, помещения переменных.
Нити адресного
пространства.
Что? Нити адресного пространства.
Да. То есть я могу адресовать все, как бы, память одинаково доступна всем нитям. Но, как бы, возвращаясь к примеру, что у вас две нити пытаются считать каждое в своем массиве число троек, найдя тройку, как это делает C++. С большой вероятностью, как откомпилируется этот код. Ну, я чисто условно напишу, там, move ax c, ing ax, move c ax. На самом деле, кстати, интеллектуальный компилятор компилирует еще хуже, он запросто может бабахать между этим, вот сюда, в серединочку, еще несколько других команд. Ну, он так соптимизирует. Ну, то есть, я просто на это лично наталкивался, и, соответственно, немало времени было. Обратите внимание, что представьте себе, что у вас две нити. Каждая хочет менять содержимое C. Пусть они, допустим, они делают это одновременно. Одновременно каждый из них читает значение C. Прочла в регистр. В свой регистр. Правильно? Каждая увеличила. Если раньше C было 0, прочли, каждый в регистре стало единичкой. Регистр увеличили, стало, если был 0, двигатель стала единичка, единичку записали. Обе каждая нить многополучно записала единичку. Хотя каждая формально, хотя у нас вроде бы как должно быть 2. Может быть еще интереснее. Если моменты чтения C кажутся чуть-чуть разными, у одной нити она успеет прочесть C до того, как другая увеличит. То есть одна нить прочла значение C, в этот момент другая записала новое значение. Мы прочли старое, увеличили, записали. То есть подобных примеров может быть очень много. И как бы вот это некие нюансы параллельного программирования, которые надо учитывать.
То есть AX это регистр, личный,
да,
регистр.
Да, AX это регистр, личный регистр, как у каждого ядра мы ставим свой набор регистров. Понимаете, иначе смысла, что как бы, у них не может быть общего набора регистров. Да.
Возможно дополнение по предыдущему
да.
Коль скоро мы говорили об архитектуре процесса, то есть еще такое понятие, как affinity. То есть это такое средство, которое позволяет современным операционным системам назначить потоку конкретный процесс. Для чего это нужно? Вот применительно к нашему случаю это может выразиться в следующем. При вытеснении задач планировщиком происходит загрузка другой задачи. При их переключении планировщик на самом деле пользуется своей какой-то там стратегией, которая заложена программистами планировщика, раскидывает задачи. Вот, учитывая, что кэш современных процессоров довольно большой, если вот задачка вычислительная все помещала в этот кэш, то может возникнуть такая ситуация, что этот кэш не затерт новыми данными другой задачи. Если зафиксировать этот процесс, то вполне возможно, что не придется перезаписывать кэш. То есть вот эта ситуация, вы можете попробовать написать вот программу, и если нет выполненных задач с таким же приоритетом других, то вы можете получить реальное повышение производительности. Это видно без микроскопа. Вот. Почему это важно? Я просто обратил внимание, что когда мы перейдем к CUDE, там архитектура другая, и если об этом можно будет говорить, то с другим прицелом или вообще никак. То есть это вот тонкости, которые программист должен знать для того, чтобы повысить эффективность своих программ.
Спасибо большое, действительно, этот момент мы упустили.
На самом деле я могу только добавить, что, к сожалению, вы как программист не назначаете процессор, вы можете только воплотить операционную систему, во всяком случае, Windows так. Скажем так, намекнуть, и какой процессор вы хотели зарезервировать под тот или иной поток. Но это очень означает, что операционная система выполнит вашу рекомендацию. Более того, это очень означает, что она берет с тех процессоров какие-то другие формы задачи.
Я понимаю, кроме в общем. Маленьких мягких окошек есть, в общем, настоящая операционная система. Не хочется об этом распространяться, потому что я могу к ним привести список очень интересных нюансов, где человек просто привел список. Вот вы понимаете, если у вас многозадачная операционная система, то у вас есть довольно большое количество ресурсов, которые надо делить между задачами. Это там сетевые ресурсы, ищет память, доступ к диску, и там много-много-много. Вот товарищ просто аккуратно по годам перечислял, в каком году до альтернативно одаренных товарищей из Редмонда до них их осеняло, что вот, оказывается, есть еще один вид ресурса, который не надо позволять какому-то одному процессу монопольно сожрать весь. Вот последним достижением они вести, по-моему, вроде бы ввели то, что уже один процесс не может всю сеть монопольно сожрать, никого не пуская. И там вот они потихонечку, не спеша, до них потихоньку их осеняло все новое и новое, ну, при том, что как бы там в Unix'ах это там было уже давным-давно. Так, ну это было как бы лирическое отступление.
Так, потом просто
На самом деле мы конкретно архитектуру, мы не касаемся конкретно операционной системы. То есть CUDA, спокойно работает под любой операционной системой, например, под Linux, Windows, Mac OS.
Вот то, что было понятно, то, что процесс не можно назначить.
Это
было просто пример, на самом деле, к архитектуре процессора, а не к операционной системе.
Да.
Это был пример, на самом деле. Нет, как работают кэши? Перед этим было рассказано, но много деталей, но, естественно, всплывает уже то, что
хочешь
применять. Я просто решил этот момент немножко
сформулировать. Большое спасибо, потому что как бы есть ряд моментов, которые, что называется, пока лично дома в этом не убрешь, об этом не узнаешь.
То есть это и Linux, и Windows мы не можем отличить.
Вот Linux, наверное, я думаю.
Affinity — это специфика именно архитектуры RSS-2, по крайней мере.
Дело в этом, чтобы это понимать на самом деле.
Коллега, что речь зашла о делении ресурсов, читал, кажется, ну, чей-то блог, что каково из разработчиков ресурсов, что они сейчас проблема в драйве графическом, что вот они пытаются делить видеокарты. То есть, сколько мне известно, очень подобная система не того, чтобы как-то корректно разделялась видеокарта. То есть ресурсы видеокарты закладываются обычно монопольно в принципе всегда драйвером. Как это все решается откуда? То есть, если у нас несколько приложений, которые хотят использовать откуда, кто из них получит видеокарту?
Давайте коснемся
этого.
Следующий
на сегодняшний называется
Hello World. Да. Майка,
добавление. Просто мы будем единственными в теме, а 60 человек. То есть мы давайте отпустим тогда всех остальных.
Насчет того, что захватом напольным, я бы, честно говоря, не стал бы так жестко заявлять, что там под macOS у вас одно приложение монопольно захватывает видеокарту, хотя потому что там, собственно говоря, есть выборы, где-то исключительно через OpenJ, и там, я так понимаю, там такого просто невозможно.
Ну, там невозможно использовать видеокарту, что играет, по-моему, так.
Ну вот, у нас, поскольку как бы, я драйвера не писал. Вот ту статью, да, то, что вы писали, вы упоминаете, да, я об этом читал, специфику Windows. Насколько это специфично именно для Windows или для остальных систем, я не знаю. Так, Дмитрий, давайте продолжим, потому что просто у нас...
Да,
у нас есть ограничения по времени, просто это как бы... После которого у нас просто из этой аудитории вопросы. Сколько у нее уже зарезервированы другие. Ну, вот есть некий пример того, как можно использовать там, SSE для того, чтобы выполнить параллельную операцию. То есть у нас есть два четырехмерных вектора. Мы их хотим за одну SSE команду сложить.
Четырехмерных?
Да, да. То есть вектор есть как бы два.
А SSE как это?
Как расшифровывать, я точно сейчас по памяти не заработаю. Так, давайте, как бы, время, как бы, ну, на самом деле, то есть, это все, оно как бы выложено. Вы это можете спокойно вечером скачать, посмотреть, попробовать. Я просто хотел, наверное, больше скорее перейти к CUDA. Значит, что такое CUDA? Значит, собственно, название. Это Complete Unified Device Architecture. Это некая архитектура, включающая в себя, полный набор всего. То есть у вас есть некий программный стек, у вас есть некий язык, но практически некая расширение кассы, на котором вы пишете. Это там драйвер, соответственно, аппаратура, которая позволяет вам занимать массивно параллельными вычислениями. Ну, понятно, что изначально она затачивалась под архитектуру G80. Хотя, в принципе, она может спокойно работать или других архитектур. То есть по мере того, как мы будем ее разбирать, в общем, станет понятно, где у нее есть завязки. И CUDA, собственно говоря, это некое решение, которое позволит вам, вы просто можете пойти на сайт developer.nvidia.com, бесплатно скачать там CUDA Toolkit, CUDA SDK, поставить на свою машину, если у вас видеокарта семейства G80 или выше, вы сможете полноценно использовать. Если у вас там такая карта нет, вы можете пытаться запускать, компилировать, использовать CUDA в режиме эмуляции. То есть вы сможете ее примерно пощупать, как это работает, но скорость, конечно, будет уже не та. То есть режим эмуляции мы пытаемся эмулировать на центральном процессе. Значит, обратите внимание, что как бы, у вас есть ряд ограничений центрального процессора. Ну, вот сейчас вот эти интересные ограничения последние. Что представим себе, что мы взяли на четырехъядерном процессоре и запустили каждому ядре, запустили там мощный мем КПИ. Как вы понимаете, скорее всего, мы Кика и перформанса в этом случае не получишь. Просто потому, что все ядра сидят на одной и той же шине quality, как бы у нее пропускная способность ограничена, как понимаете, с бутылки нельзя вливать быстрее, чем у нее там размер горлышка. То есть, шин, доступ к памяти является, то есть на самом деле, если посмотреть на современные процессоры, что вот мы касаемся G80, что там интеловский или AMD-шный, то память сейчас везде является ограничением. Собственно говоря, кэш — это попытка бороться с тем, что у нас память медленная. Что у нас медленный доступ, мы пытаемся как-то с этим бороться. Довольно, если у вас есть bottleneck памяти, ну, надо что-то делать. Четыре ядра, которые пытаются что-то очень мощное делать с памятью, скорее всего, не смогут реализовать в полной мере свои возможности, просто потому что у них общий канал памяти.
И, да. То есть вы сказали, скачать можно с сайта. Это можно сделать на любой компьютер на свой, или это можно сделать только на любой процессор?
Нет, смотрите, скачать пример вы можете, конечно, не любой. Скачать пример там на мультитрединг или на SSE, ну я думаю, сейчас, наверное, любой процессор, который есть на компьютере, мультитрединг и SSE поддерживает. Скачать пример на коде, где он уже потребует наличия видеокарточки семейства, никогда, ну, начиная с GeForce Void 8400 или и выше. Для куда?
8600.
А, ну, в общем, 8600, на 8600 идет. Нет, на 8600 полноценный
куб. Исторически 8600, там, GTX, это первое, то есть, так, когда он говорит, что и выше, на самом деле, это не имеет в виду и ниже, и дальше. Открывается сверху вниз, сначала выходит топовая видеокарта, потом уже ее как бы уменьшенный кофе, да, 8400, потом уже следующая серия, да, дальше, 9-я серия, серия GT, вот. То есть, в общем, начиная с 8-й серии, скажем, серия, где процессоры поддерживают.
Все люди подходят, как компания лидер. Уточнил.
Значит, то есть куда мы можем поставить на любой свой. То есть, да, если у меня есть ноутбук, я могу куда на него поставить.
Да. Да. Ну, то есть поставить, нет, когда так поставить куда, думаю, можете вообще на любой. Независимо от того, какая у вас видеокарта. И даже компилировать программу куда вы можете на любой.
Давайте объясню.
Запустить, да. И вы уже сможете при наличии правильной видеокарты.
Называемый куда тулкит. Это компилятор, собственно, VCC, да. И набор рантаймовых библиотек. Значит, поставить продукт, то можно абсолютно любой процесс, любой компьютер, даже если нет видеокарты. Вот. Более того, используя MCC, вы можете тоже где угодно. Но когда вы пытаетесь запустить, да, соответственно, у вас приложение не запустится, не стоит видеокарты 8 серии выше. Но есть альтернатива компилировать и разрабатывать в режим эмуляции. Да? Это режим, при котором вы пишете все то же самое, ту же самую программу, она компилируется многопоточное приложение, исполняется на CPU. Это удобно, например, если вы хотите отладить какой-то сложный код. Вот. Таким образом, если вы хотите попытаться, если у вас нет видеокарты, если у вас ноутбук, например, без видеокарты вообще, со встроенной интегрированной картой, да, VPN, вот, то вы можете скачать руки, написать приложение, скомпилировать его, отладить его в режиме эмуляции. А дальше, если хотите посмотреть на уже производительность, вам необходимо каким-то образом, потом расскажем, это приложение запустить на правильном носителе. Да? На компьютере или на ноутбуке стоит карточка 8 серии и выше. Вот. Это не означает, что вы ограничены в разработке, это означает, что вы ограничены, собственно, в испытании, да? Замер производительности.
Ну, так вот, да,
поясняем.
Время у нас очень лимитируется, к сожалению. Значит, это, собственно говоря, пример простейшей программы на CUDE. Что делает программа? У вас есть массив размера N. Мы хотим построить таблицу значений функции. Синус корня из X. Там на промежутке от 0 до 2. Берем Ну, пример, понимаете, явно искусственный. Одна из самых важных целей была, чтобы получившаяся программа аккуратно поместилась на один экран, и при этом, в общем, читалась без звука. Значит, итак, давайте, ну, первая строчка, я думаю, понятно. Мы определяем размер массива. Что идет дальше? Значит, а дальше идет функция, которая будет выполняться, которая будет параллельно выполняться. И, собственно говоря, вот ключевое слово global, обрамленное подчеркнуто, мне кажется, это директива, которая говорит компилятору NVC о том, что эта функция будет выполняться, будет, собственно говоря, выполняться на каждой нити. Есть такой термин, связанный с архитектурой SIM, как ядро. Как бы английское слово kernel, собственно говоря, оно здесь и использовано. То есть это функция, которая будет запущена там в n экземплярах, то есть мы создадим фактически n большой, то есть 1 миллион нитей, каждая нить будет выполнять вот эту функцию.
Это
обозначает, что эта функция, это вот будет, что это будет функция, которая будет выполнять нити. То есть, когда мы запускаем нить, она должна выполнять, она получает, запускает какую-то функцию на вычисление.
Это директива компилятора.
Да, это директива компилятора. Это вот, то есть мы пишем программу на коде, это на расширение языка C. Это одно из таких слов. Есть специальный препроцессор NVCC, который как бы разбирает наш код, из него отдельно генерирует, выделяет и компилирует код для GPU, и зовет имеющийся у вас компилятор языка C для компилирования C части. В результате вы можете, давайте просто одной командой, вы сразу получаете уже готовый экземпляр, который можете купить. То есть у вас один язык, по сути это в общем расширение C. Значит, что у нас есть? Ну, традиционная функция main. И, да, давайте начнем с функции main. Что мы сделали? Мы зарезервировали память под массив, куда, где будет жить результат. Следующий шаг. Нам нужно, поскольку мы хотим запустить наш код на GPU, мы знаем, GPU, вообще говоря, есть своя память. Правильно? Которой GPU имеет прямой доступ. Причем с довольно большой скоростью. Соответственно, если мы хотим запустить какие-то нити на GPU, то нам нужно выделить память вот на GPU. Вот то, что память. Для этого у вас есть команда CUDA-malloc. Все, что она делает, вы передаете адрес указателя. Адрес переменной, в который надо записать адрес выделенной памяти и сколько байт видеопамяти вы хотите получить. Вот мы завели переменную dev, с помощью команды CUDA-malloc мы выделили память на GPU под 1 миллион флоутов. Вот. Ну, единственное отличие от команды malloc, то, что возвращаемый адрес, она возвращает не как функция, а вот таким образом. С чем это связано, мы будем говорить после. Следующий шаг. Мы хотим запустить. Да.
Здесь, по-моему, либо лишняя скобка, либо еще одну нужно поставить. Первое слово DIN3, справа от него одна открывающая, это закрывающая скобка.
Сейчас. Да, согласен. Она одна лишняя. Вот эта скобка лишняя.
Ну, либо же можно поставить сразу после DIN3.
Да. Значит, давайте идем, что дальше? Смотрите, вот эта команда запускает N нити на GPU. Значит, как мы запускаем? Ну, слово kernel нам уже знакомо. Это, собственно говоря, имя функции, которую мы хотим запустить. То есть код использует специальный синтаксис для запуска ядра. Запуска кучи нитей. Мы указываем имя функции, которая обязательно должна быть global. Дальше в трех углах, дальше у нас идут три угла, вот такие угловые скобки, внутри которых мы задаем параметры того, как надо запустить эти нити. И после этого дальше в круглоскопах мы указываем аргумент, который он передастся каждой нити. Собственно, давайте посмотрим. Значит. Мы хотим создать n большой нить. Если вам помните, был слайд, который я рисовал, что G80 состоит из набора мультипроцессоров, внутри каждого сколько-то элементов. Вот, собственно говоря, мы хотим запустить. Понятно, что мы не можем запустить миллион нитей на одном мультипроцессоре, правильно? Мы должны побить нити на некоторые блоки так, что каждый блок нити будет запускаться на своем мультипроцессоре. Вот, собственно говоря, это мы и говорим. Что мы хотим создать n поделить на 512 блоков нити, и в каждом блоке будет ровно 512 нитей. То есть у нас в одном блоке, то есть на один мультипроцессор мы его мэпим 512 нитей. Всего таких блоков у нас будет n поделить на 512. Что?
N это число мультипроцессоров.
Нет, n это вот сколько у нас мы хотим создать нитей. При этом понятно, что как бы у нас миллион нитей, что видно, что по той схеме у нас там процесс, как бы это намного больше, чем вычислительных юнитов всего на ГПУ. Вот ГПУ на самом деле само осуществляет скедулинг ваших нитей. То есть то, каким образом ваши нити будут запускаться, выполняться, это вы об этом вообще не думаете. Это делается автоматом. Вы сделали одну команду, при этом у вас фактически для вас, с вашей точки зрения, у вас запустился миллион нитей, каждая нить выполнила вот эту функцию. Ну, понятно, что если у вас много нитей, то нам вообще говоря, нужно как-то уметь отличать. И одна функция, надо уметь внутри функции понять, в какой же мы нити. Для этого есть несколько встроенных переменных, которые позволяют получить уникальный номер нити. То есть у нас есть thread IDX. Это номер нити внутри вот такого блока. Блок IDX – это номер блока нити. Ну, блок DIM – это сколько нити внутри блока. То есть мы наш миллион нитей мы разбиваем вот на блоке по 512 нитей. Соответственно, блок DIM у нас будет 512, thread IDX, точка X – это будет номер нити внутри блока. То есть все нити перенумерованы, это будет число от 0 до 511. Блок IDX – это будет номер блока. Ну, понятно, так у блоков будет сколько? Миллион, 512. То есть, посчитав таким, вот посчитав вот переменные IDX, посчитай уникальный, вообще глобальный номер нашей нити. Вот величина IDX будет меняться от 0 до n, до n минус 1. Дальше, ну дальше все просто. Ну, поскольку мы считаем таблицу значений функции, нам надо перевести номер нити в значение x, которое мы хотим посчитать. Что мы берем? 2π умножаем на номер нити, делим на n. Получаем значение x. Находим синус от корня из x и записываем его в переданный нами глобальный массив. Да. То есть каждая нить считает ровно один элемент. Значит, единственный нюанс, я знаю, что, в общем, я сам привык всегда писать син, там, sqrt и так далее. На самом деле, если вы посмотрите спецификацию языка, то там функция син принимает на вход число типа double, возвращает число типа double. И, соответственно, есть версии, которые работают с флоутами. И поэтому в CUDA предпочтительно, как бы на CUDA на последнем GPU последних семейств аппараты поддерживают работу как с работу с даблами, понятно. Но если вам даблы не нужны, ну, лучше явно указывать, что вам нужны флоу, операции над флоу. Поэтому здесь стоит SYNF из QETR. Если вы букву F уберете, в общем, ну, все посчитается правильно, только медленно. И все. Вот у нас мы запустили ядро. Что мы теперь сделаем? Что теперь нам нужно сделать после того, как ядро посчиталось?
Нам нужно ядро как функцию или ядро?
Нет, ну вот эту функцию запустили на каждом, мы запустили миллион нитей, и каждая нить выполняет эту функцию.
Вот DMP это что значит?
Это некий внутренний тип, о котором поговорим потом. То есть вот, давайте скажу, вот то, что вот здесь стоит, вот между вот этими тройными скобками, это просто говорит о том, что как мы хотим, что мы хотим нити, как мы хотим организовать наши нити. Что мы хотим запустить n поделить на 512 блоков из 512 нитей. Все. То есть как бы детали, ну, это, то есть это именно как надо, это, то есть это параметры, как мы хотим организовать наши нити. То есть для них существует некая структуризация, вот так мы хотим это сделать. Ну, на самом деле, мы могли взять другое, то есть ограничение, по-моему, что у вас может быть до 768 нитей.
Ну, это всего?
Да.
На блок, да?
Да.
112. А блок максимум суммы всех
отделений? Блок и что?
Ну, там немножко это сейчас уже мы...
Ну, это мы забегаем вперед, как бы, условно, вот смотрите, что у вас есть набор мультипроцессоров, правильно? Вот вы должны распределить, там, каждый мультипроцессор способен выполнять сразу много нитей. Правильно? Вы должны каким-то образом поделить ваши нити, сказать, сколько нитей вы хотите отдать, как бы, вот на каждый мультипроцессор, чтобы они шли вот одной пачкой.
Вот можно? Давайте мы, на самом деле, сейчас... потому что время сжимает, да, у нас еще несколько слайдов, несколько слов вам сказать.
Да.
А, кроме того, такие вопросы возникают. Вот, мне интересно, а сколько вообще кто-нибудь буду до сегодняшнего дня в каком-либо виде, там, в виде STK-сэмплов еще как-то видел? Может, кто-то сам пытался программировать?
Да, я примерно качал такую идею.
Ну, видите, кто вообще слово «куда» произносит там «куда» и «куда» смелее. Понятно. То есть, на самом деле, надо нам на следующую лекцию запланировать достаточно подробное описание того, как архитектура, собственно, работает, то есть, как все блоки, гриды и так далее.
Да.
Да. Ну, ваши вопросы будут отвечены на следующей лекции.
Так, значит, давайте посмотрим, значит, как бы вот сколько времени, если мы элементированы, значит, есть Google-группа вот такая. Где мы выкладываем ресурсы, где как бы есть некий форум.
Кто-то зарегистрировал сейчас в группе еще? Кто-то не видел?
Да, ну вот как бы путь, то есть как бы... То есть мы с Александром там как бы регулярно присутствуем. То есть некое такое централизованное место, где можно там что-то выкладывать, что-то обсуждать. Google группа вполне удачная для этой цели. Значит, как бы все материалы обязательно будут выкладывать туда в первую очередь. Значит, если вы что-то интересное нашли, пожалуйста, мы там с радостью вы можете свои материалы там разместить, чтобы об этом узнали остальные. Поделитесь своими наработками. Значит, есть официальный сайт www.nvidia.ru, ну и, как бы, понятно, developer.nvidia.com, для тех, кто хорошо знает английский. Есть мой сайт steps3d.narod.ru, там есть какие-то две статьи по пути с примерами, которые вы можете посмотреть, насколько я знаю, там чуть ли не первые статьи на русском языке по этой теме. У нас дальше.
Давайте я сейчас несколько слов.
Да.
Сам скажу. Значит, ну вот в каждой лекции мы будем стараться описать маленькие, скажем так, туториалы,
Да? То есть это программки, которые будут помещаться на один экран, чтобы мы могли их разобрать без деталей, без подробностей. На самом деле все, вот, как, например, ваше замечание про процессоры, мы очень будем рады видеть на нашей Google группе. Там можете создать страничку, написать вот весь ваш опыт, как бы, собственно, ее цель этой группы, это именно какая-то такая коллективная тусовка, да, где мы можем задать вопросы. Потому что вот, кто-то может протестировать там 5 видов ядер и сказать, что вот это ядро решает одну и ту же задачу, да, лучше, чем 4 альтернативы. То же самое вот с вашим опытом. Это как раз место для Google кода. В наших код-сниппетах мы пытаемся минимизировать количество текста, да, и показать, что, ну, в данном туториале, что мультитрейдинг, SSE, CUDA, все это на самом деле достаточно просто и не сильно отличается от того, что вы делаете, ну, в обычном программировании, да. Кроме того, мы будем писать туториалы, которые чуть более насыщенные. К этой же лекции предлагается как бы крупный Hello World туториал, в котором можно будет проследить и особенности работы с кэшем, и особенности работы с памятью. Вы там сможете поэкспериментировать, получите, что в принципе мультитрейдинг и SSE вообще не роляют, если у вас bottleneck в памяти. Значит, все это выкладывается на самом деле в код Google репозиторий. Кто-нибудь умеет пользоваться SVN в руку? Ага, тоже не очень много. Ну, значит, наверное, первым или одной из первых статей на Google коде мы напишем, как пользоваться SVN, чтобы вы могли чекаутить в режиме read-only из репозитория. Там на самом деле все лежит, там можно заходить и качать по файлу, да, ну вы понимаете, качать вы тогда будете каждый файл по отдельности, это не очень удобно. Вот. Напишем, как пользоваться SVN из-под торта из SVN. Значит, несколько слов о том, как наш курс будет засчитываться для студентов ВМК, тех, кто не ВМК, вы можете часть прослушать. Прослушать в смысле прослушать мимо. Значит, у нас будет 11 лекций, мы хотим, чтобы были семинарские занятия, их будет меньше, их будет, наверное, штук 5. Они должны проходить примерно раз в 2 занятия, но есть определенные проблемы с аудиторией, мы пытаемся сейчас это все решить. В общем, вряд ли в следующий раз будет семинарское занятие, но через раз, я надеюсь, что оно будет. Может быть, через раз. Значит, цель семинарских занятий, ну, если вас, конечно, не поубавится так существенно, да, у нас здесь 60 человек, у нас там 10 машин, из которых программировать может быть на 8. Значит, в связи с чем цель семинарских занятий, либо, если вас станет резко меньше, надеюсь, что нет, это как бы дать какой-то толчок программированию на CUDA, да, то есть мы сможем вместе скачать CUDA Toolkit, поставить его, перезагрузить машину, открыть template tutorial, скомпилировать его, запустить. Если какие-то косяки на таком вот простом пути возникнут, мы все это вместе решим. Но если у вас по-прежнему будет больше, чем 8 человек, цель будет другая. Значит, мы будем для студентов ВМК давать задания, которые надо будет выполнять. Причем выполнять надо будет срок. Значит, день, когда мы даем задание, это лекция, значит, у вас есть время неделя, прислать нам это задание либо на электронную почту. В этом случае она должна быть прекрасно оформлена, грамотно написана, да, задание, скомпилировано в релизе, и чтобы у нас не возникло никаких проблем с запуском вашей работы. Потому что вполне возможно будет делать скрипт, да, если вы как бы что-то не так сделаете, он обломается, и, соответственно, вы тоже, конечно, счет. Вот. Значит, сдаете задание, 5 заданий сдали, получили отлично. Как и в армии, у нас есть альтернатива. Значит, для тех, кто работает над дипломной работой, курсовой, диссертацией, там, или просто интересуетесь. Значит, вы можете, и у вас там вычислительная какая-то вычислительная емкая задача, да, вот вы ее решаете. Вы можете кусок кода, какой-то даже небольшой, пусть это будет маточное умножение, переписать на CUDA. Подготовить презентацию, продемонстрировать работоспособность. После этого вы получаете свое отлично. Значит, наши формальные отношения с учебной частью вроде бы разрешены, да, но мы еще сегодня там уточним. Это полугодовой математический спецкурс. ФМК понимает, что это значит. Значит, об этом я сказал. Да, если вы, кстати, будете делать альтернативу, давайте так, чтобы не получилось, что вот я хотел сделать альтернативу, но вот сегодня последнее вообще занятие в семестре, но я еще не сделал, поэтому можно опять задание сдам? Нет, нельзя. То есть, как бы вы прослушали, вы получите тогда ваш диплом о том, что вы прослушали,
но считать как механический спецкурс мы вам не сможем. Ну, то есть, как бы, кому-то, может, это не надо, да, то есть, не вопрос. У нас посещение, как вы знаете, свободное, прием тоже. Вот теперь сектор для вопросов, если у кого-то есть желание, чего задержаться, мы на них ответим. А, нет,
февраля,
а, да.
Препарат «Медиа» будет проводить презентацию архитектуры Тесла у нас на факультете.
У нас денег как будто.
То есть, ну,
послушать.
Ну, как бы, по крайней мере, прийти послушать.
Да, на самом деле, в этой
презентации... Тесла – это, ну, аппаратная платформа, вот, под которым, как бы,
на самом деле, да, Тесла – это логическое завершение. А сейчас дослушайте, там, кто спрашивает вопрос. Тесла – это логическое завершение от архитектуры Г8, она обладает больше памяти, больше способностей и так далее. На самом деле, слушать про Теслу неинтересно. Но придут другие люди, которые будут рассказывать не про Теслу, а про то, вот мы там, не знаю, ломаем пароли или еще что-то делаем, мы там геофизикой занимаемся, да, и вот у нас там получаются какие-то сложные там матрицы, не знаю, комплексных чисел, мы какие-то там с ними действия производим. Вот придут все эти приглашенные люди, которые будут рассказывать просто о своем опыте, о том, каким задачам они применяют, может быть, вам это будет интересно, кто-то занимается смежными областями. Вот. Про Теслу там, да, там сколько-то минут расскажешь про Теслу, но ничего нового, наверное, по сравнению с, ну, с сегодняшней лекцией вы там не услышите. Как да, это 27-е, сейчас и дня. Объявление висит на сайте ВМК. То есть на сайте ВМК, CSMSU.SU или CSMSU.RU вы можете прочитать объявление. Первое.
Сейчас это будет, сейчас,
да,
я думал, что вы думаете.
Да, то есть, как бы, никто, кроме драйвера, не понимает, как работает видеокарта.
Суперкомпьютер на вашем столе там.
Это лучше, чем видеокарта.
Почему мы программу делаем без
интернета?
То есть у нас один программ на другой. То есть потом целиком выполняется первый запрос, целиком второй.
Ну, как сейчас, да. Это как бы не... Сейчас это включение видеокарты. То есть будущая архитектура будет поддерживать возможность существования разных ядер на видеокарте. То есть так, что сейчас у вас есть машинные шейдеры на видеокарте одновременно. Вот, то есть как бы это вообще говоря, это возможно, да, там фиксированные машины, электрические шейдеры, но сейчас существует одновременно видеокарт. Никто там не ждет, пока один закончит, другой начнет. Такого нет. Все происходит параллельно. Но сейчас в Куде это возможность не доступна. Поэтому в Куде вы можете сразу в двух положениях, если там положение разные.
Не знаю, честно говоря, это
там на сайте NVIDIA выложены исходники для GLASS и QFFT. Только вопрос в том, что для QFFT есть что-то более полное, чтобы там выложены только сами ядра, так сказать, обертки.
Так, нет, давайте достать можно.
Смотрите, то есть я такой вопрос задам, что именно.
Или можно фото прислать,
по-моему, они будут более полные. Дело в том, что
на группу, да?
Я не очень понимаю, зачем вам нужна обертка.
То есть просто нам интересно, кто в курсе кого, если бы можно было
указать. Их выручить для того, чтобы вам не ваши задачи, которые их идентифицируют, вам проще.
Ну, может быть, там
подогнать.
Это просто интересно, кто там, где-то, кто нет.
Продать код под вашу задачу.
Где-то там,
наверное, обертка будет другой.
Если вы хотите, чтобы тоже...
То есть, как бы, если это для эффективных размеров маленьких, там как бы эти ядра сразу готовы, могут использовать, а как только там длина увеличивается, как бы, то есть там
тебя... А кто вообще не знает, что такое СВН,
давайте начать вопрос в группе.
Нет, у меня, честно,
что-то вы не потеряли, да?
Нет, у меня, просто, у меня несколько лет назад, вот на курсе, погачки обязательно.
Я вот человек, который вам сможет помочь.
Поговорим,
давайте
поднять.
Мы вас подружим.
Поток
и вот это
дает. Поднять руку. Как она
начинает?
Знает книжку.
Ну, вот Виктор Кулак, ну, вы вряд ли не знакомы.
Ладно, я с ним переписывался.
Ну, вот, может быть, он вам уже ответил на это.
Ну, тогда мы не обсуждали.
Ладно.
Просто самое простое, если интересно, почему начинаем жевать.
Ну, понимаете, кто это? Когда
нет видеокарта,
потому что если вы представите себе работу графического конвейера, да, то вы увидите, что там на самом деле векторных операций не так много. То есть, ну что там, матрицу можно
сказать,
да, в совершенном шейдере.
Да.
Ну там еще
можно вот, шейдере
достать значимую текстуру,
можно там сделать самое, что вот это,
вот, собственно, все. Не
надо,
это означает, что если вы заточите свою архитектуру под 4-размерный тарас, типа SSE, то у вас в большинстве
прошло много вещей, стены, которые... наступает на грабли,
получается,
грабляемый пол будет на... Да, надо что-то
сделать. Вектор двухмерный или два двумерных вектора, понимаете, о чем говорю?
Вот,
вот. Таким образом, вы сможете набить полностью
свой...
Я вижу basic программы.
Данные наиболее эффективны. Так вот, скалярный вопрос, сейчас
вы сказали, что задание написать скомпилированное. А если нет вообще ни одной Windows машины, мне их прислать Linux скомпилированное?
У компании
это решает. Понимаете, какие вопросы?
Таким образом, у них,
как бы, если вы хотите делать задание, как бы это ваш выбор.
Но во многих задачах мы, как бы, понимаем,
к сожалению, как показывает
Шельмин, настолько эффективно. Потому что вот эти 5 колярных,
ну, далеко не все. Не весь исход, не код, да.
Там офсетами и так далее. Так, но именно значение считать не можно.
Откуда вообще имеет ли смысл, например, откуда есть полноотличная параллель, как Haskell. Имеет ли смысл делать интерпретатор языков на... Они же поедут на
отличную параллель. Интерпретатор не знаю. То есть там спектры, как у кода, что кода, основная идея, что
кода, это много раз,
это такой очень крутой, пассивный параллельный субпроцессор.
Дай бог вам будет
8.
Дай бог.
Вы мешаете куски, которые должны выполнять
параллельно,
вот при процессе конвенции самое сгибает, что туда, и потом параллельно
честно,
при этом вы можете запускать огромное количество нитей,
которые
будут выполняться плохо. И этому у вас есть
у вас есть если у вас будет 60 человек сдавать, именно как курс.
Соответственно, как поэтому вы можете довольно ряд вещей,
если это не напряженно, на самом деле.
Вы получаете бесплатный скид. Понятно, что миллион нитей, миллион вычислительных юнитов у вас не будет. Но вы получаете
скид. Потому что репозиторий подразумевает одно общее место.
Мультипотоковый мультипроцессор,
если вы будете
грубо говоря, он сбивает все нити
на
блоке по 32, называемый вакуум. Потом после каждого такого варка он смотрит, у кого готовы данные. Потом сбивает очередной варк, очередные 32 нити.
Выполняет какой-то
скрипт, который
будет
стоять, читает данные. Смотрит, у кого все данные готовы. Берет скрипт. То есть у вас...
И мы
у вас поток мультипроцессор,
может быть,
вам то, что там на то, что создание нити там на Intel, это гостующая операция,
нам их предпочтительнее.
У вас вы бесплатно, у вас там...
Если у вас будет меньше, да, именно сдавать задачи.
Идут, могут идти миллионы.
Может быть, вы все
поддерживаете только нити или еще и форму?
Альтернативу.
Нити только
нити. Или только послушать.
Нам нет, то знаете, как бы, в чем... Что вы называете? Знаете, вы смысл... Нет, фонд. Здесь именно, что вы запускаете сразу блок нити.
Во-первых, мы договоримся, считай, на следующем
занятии. Блок нити, на которых есть общий доступ. У них есть общая...
Потому что хотя бы уже
глобальный
проверять нести сейчас.
Кто? Вот. Плюс вот объединяем эти блоки.
Если вы это делаете,
то каждый блок есть, соответственно.
Есть, скорее всего, все.
Общая шаг, программа будет очень быстрая. Шарик
памятник.
Значит, можно
понятно. Да, мы это работаем.
Как в этом случае
понимать? На вообще любой машине. Но если прежде чем вы сдаете на программу, вам стоит проверить ее на
проблемы. Потому что это четко разделяет.
Есть проблемы.
Специально директивы, это было получается.
Которые, например, в случае, если у вас там
организация,
да, они могут работать не так, как работают видеокамеры. Потом поговорим. В общем, суть в том, что для заданий вам не понадобится.
Очень выгодно это использовать на таких массивных
учителей. Но в принципе, да.
Я знаю, например, компания
железа,
забыла, она известная самозломами,
история
с PDF-ом, у них вышла формулировка для звуков, которая вот на 8 серии, 80, очень эффективно там пароли
подводят.
Не знаю, я считаю,
в котором заложу.
Можно понять, как будто планировать через графический
отжог, который вставляет уже все там.
Расчетный уже на куб делать гораздо.
Она успекулирует.
Кроме того, куб умеет спокойно уметь взаимодействовать.
В таком виде оно работает.
Можете считать, да.
Файл, там, будет жернал,
передавать там, полученную массиву в
опыт
жизни.
Да.
Там,
так ты же, чтобы никакой не
И там посмотрите, если вы туда возьмете, вот у меня очень интересный пример.
Кстати, рендеринг
очень простой, но там основная идея, вот самая практика, мы будем проверить модель Рафьяна, это считается модель, это слово металлозаванитель. Вот у них есть цепом, готовый сценарий, используйте, купишь пара, тоже.
До свидания, спасибо.
Спасибо вам, до свидания.
Соответственно, они используют
Ну смотрите, если вам
считают, используют как раз вот эту модель,
это больший смысл для вас будет, да? Если у вас будет что-то не получаться, вы можете взять такую простую программу и использовать как
преобразование. Ну, посчитал
наших холодов.
Посмотрите,
мы немножко не так программируем, как это делают.
Честно, в реализации процесса
используем всякие кутилы и прочее. У нас гораздо
Ну, понятно, что OpenCell, смысл
именно в общем должен быть. Вопрос по поводу открытости всего этого. Открытости этого тела или открытости для мира.
Я думаю, она близка к этому.
понимаете? Ну, то есть, как бы, как ну, тебе представить, когда есть один владелец, да,
ну, нет,
то он отвечает за решение проблем. Да. То есть, а если будет там, не знаю, какой-нибудь комьюнити, да, который будет его потерял, да, это потерял содран на 90%
шкуры. Она говорит, она будет жить.
И он будет резолвиться через
кур. Понимаете? И, ну, но, точно так, как это будет.
OpenCL, это OpenCourse.
Чтобы не придумали, там, понятно, там,
OpenCourse, там,
Core2, они тоже не автономы.
Сейчас пока вообще ее никто не видел, не щупал. Это Apple предложил вот Open Computing
Language. Ну, опять, мотай какие-то.
Более высокоуровневый язык, чем Нет, просто Open Computing Language.
Поэтому...
Просто, он будет на чем угодно
работать. Дальше.
Должен работать
на CPU, на CPU. Понятное направление. На любом компьютере, там довольно понятно.
Парадигма та же самая, да, у вас есть ядро,
шарит
память, потоков, оно запускается.
Интересно, если вот такое же.
Вы все равно, когда
мы будем Я можно еще даже где нельзя там разница
на стройку над кутой, над
кутой,
над кутой, над кутой,
вот там вот
эти если была такая, то можно в любой код взять, на любую машину поставить, рассчитывать, что она будет реализовываться, хотя бы просто
работать.
Идеология тут
тоже такая.
С этой точки зрения, сейчас полезно,
что у вас,
она может быть, на самом деле, есть компьютер, да, появится.
Скорее Хаскел будет,
Ну, вы работаете, у вас нету ритма.
Да, конечно.
5 по аппаратам отличия. Как бы понятно, ну, как бы, возможно, что-то дальше появится. То есть платформа развивается. Как бы,
куда? Вот мы об этом еще поговорим немножко. Дело в том, что на самом деле на G80 может исполняться разный код. То есть в разных блоках может исполняться разный код. Если вы легко будете отсекать по блоку ID, говорить, что этот блок выполняет такую работу, следующий блок другую, она будет выполняться вообще без потери производительности. Поэтому она не совсем сильно. Оно скорее, есть такая модель, называется
симметрия.
Да, Т на конце. Simultaneous Multithreading. Вот. Вот на самом деле, куда это Simultaneous Multithreading? Можете использовать бранчинг по блокам с платью. Потому что блок целиком выполняется на мультипроцессоре. Внутри блока это все потоки выполняют одно и то же. Никакого пенелти нет. Если вы будете внутри блока бранчить, пенелти будет. Но это ограничение просто уже нашей архитектуры. Вот в SSE вы не можете использовать ничего, кроме как 4 вектора, да? У вас нет возможности там бранчить. Вот. А в CUDE можете, просто у вас будет пенелти. Точно так же, как на CPU. Вы можете запустить столько потоков, сколько ядер. 2. 4 от вы можете запустить много потоков. Соответственно, у вас будет пенолти, потому что потоки тяжеловесные.
Ну,
то есть это
там,
как бы,
скажем так, аккуратно разобрать.
На разных частных весов, да? То есть либо у вас все SIM построено, сама программа очень SIM направлена, тогда вы получаете максимальную производительность. Либо наоборот, чем гибче ваша программа, тем больше она
будет
производительность в определенных случаях. Вот. Но тем
самым отлаживать,
это просто баланс.
Поэтому вы получаете код целиком. Нагоните его целиком.
Да, на следующий.
Обычным отладчиком.
В следующей лекции мы подробнее расскажем о G80, подробнее расскажем, чтобы не было непонятно, что там за глобал и так далее. Вот. Об этом расскажем. Еще там небольшие примеры, а уже со следующей лекции у нас будут скорее такие конкретные задачи, мы покажем, как решать на будет. Вот.
А пошагово, есть,
мы не хотим, чтобы у нас был теоретический курс, такой, есть уже на ВНК. Мы хотим больше посвятить курс решению каких-то конкретных задач.
Этом, как они
если
как-то
у вас есть какие-то конкретные задачи, вы можете на Google группу, если действительно задача покажется нам как бы очень важной, да, может быть, мы изменим программу, посвятим ваши задачи. Потому что на самом деле у нас больше материала, чем мы можем включить в эту
лекцию.
Соответственно, вполне возможно, что чем вы занимаетесь уже. Есть какое-то решение у NVIDIA или у кого-то еще. Да.
соответственно, мы можем какую-то лекцию, которую мы, например, можем считать, что это не так важно, и сами разберемся, это сложно, выполнять на решение какого-то ваше. Ну, то есть, если вы что-то уже, если вы просто пока учитесь, то тогда...
Да.
Конечно.
То есть, при этом... Это просто вопрос. Когда мы там делали куда НКПИ, откуда? Мы тут на ядро
отправили, а когда мы откуда
НКПИ? А если мы там еще не посчитали?
Нет,
понятно, что куда это место сейчас не мог.
Откуда вы возьмете опенсорсы в опенсорсных драйверах?
Понятно, что
все составляющие куда. То есть, что вы...
Ну, вот,
понятно,
выполнение. То
есть, 180-я версия, да? Там зависит от тулкета, чем старше драйвер, он гарантированно будет работать в предыдущем.
Понятно.
Вот. Вообще мой совет использовать самый свежий тулкит, самый свежий драйвер. Потому что тулкиты как бы меняются, потому что мы фиксим баги, да, то есть на ВЦЦ не совершенен. Я этого не скрываю. Вот, там много косяков. Я вообще не люблю. Вот. Но как бы пока как-то с этим как-то сделать, да, поэтому лучше использовать самый последний ВЦЦ. Там как бы пускай минимум машин. Ну, во всяком случае, мы так считаем.
Но
считаю.
Пытаться лезть в память.
Ну вот так. Так это здесь выключилось.
Спасибо.
Спасибо вам.
Знаете, как бы, ну вот для маленького примера...
Мы пятеро, опять 8 кто останется в конце.
Для большой программы, ладно, все равно мы можем все там считать,
нет, на самом деле, нам очень больше приятно, что пришло столько людей, но я
прекрасно
все покажу.
Да, я прекрасно понимаю, что здесь было много людей.
Видите, как делать, копирование.
Будет замечательно, если это не так.
Не было все останутся до конца, но я понимаю, что это, наверное, не всем нужно сейчас.
Ну, например, там, как?
Вот.
Как на Пудин, например.
Ну, главное, чтобы те, кому нужно, получили ответ на все вопросы. А может быть, в рамках данного проекта написать какую-нибудь совместную программу, переписать под код, просто взять open source программу и дать ей писать под код. Дело просто в том, что мы никогда не согласимся такую программу писать. Да? То есть, если вы работаете над каким-то проектом, может быть, совместно с кем-то, там, диплом, тестовой и так далее, не важно, вы можете это сделать. И это вам засчитывается, как там работа на
нашей
лекции, вам Скорченко. У нас, наверное, будет конкурс работы, то есть мы предоставим сертификаты всем, да, чтобы прослушали. Но если будет достаточно количество работ, которые будут хорошие, интересные, да, а не просто там вот я матрицы перемножу.
Вот, зато наоборот оптимизируем.
Ну даже матрицы, на самом деле, это сложно. Значит, когда нужно видеть какого-то хотя бы логического исключения, это прекрасно. Мы это засчитаем.
Да.
Вот. Это, но если да, будет много именно работ, вот курсовых, которые вы покажете, что вы делаете, наверное, проведем конкурс работ.
Соответственно,
там уже будет не просто там прослушал, а там участвовал в конкурсе работ, получил там диплом какой-то степени. Первый, второй,
третий.
Но именно с тем вместе, я думаю, это просто ничего не придет. То есть подобного, то есть когда там два человека, да, у меня подобного есть, он заканчивается успешно, прекрасно. Если уж просто всем сказать, вот мы пишем это, то это не взлетит. Но если вы хотите с кем-то сотрудничать, там, не знаю, у меня есть знакомый, с которым мы, в принципе, тесно работаем сейчас. Он пишет на Куде, а я, соответственно, помогаю ему какие-то проблемы решить. То есть, ну, пожалуйста, например, замечательно, если
куча численных методов, которые считают что-то на большую силу.
Нам на самом деле было бы интересно посмотреть, ну, да, чем вы занимаетесь, да,
всего считаем,
по вашей
большой
работе.
Сетка,
и какие задачи приходится сейчас решать, и откуда адаптируются под эти задачи.
Это
позволит нам понять, что нужно в будущем. И это не пустой звук, на самом деле, действительно так. То есть мы пытаемся развить нашу архитектуру, чтобы она была наиболее гибкой, в то же время наиболее эффективной. Поэтому столкновение с такими задачами, которые плохо ложатся, или наоборот, очень хорошо ложатся, всегда полезны.
То есть, когда много какого-нибудь делается какие-то хитрые очереди, которые не потянутся к тебе большие.
Ладно.
Нет,
а следующее занятие будет через неделю.
Да, подходит.
За исключением там каких-то дней на праздники там выпадают, то есть, может быть, в один день не будет.
Понятно. Если мы хотим.
Ну ладно, о чем?
Безопасно. Нет. Вот, чтобы вы несколько нитей могли делать безопасность, вам нужно гарантировать, что вот внутри этого кода может находиться только один процесс. И только одна нить может находиться внутри. Для этого стоит понять какие-то там лютексы, семафоры.
Ну, конкретно,
например, что заставляет нас ожидать. Нет, ну, есть понятно атомик инкремент, атомик декремент.
Да.
Ну, просто как общий пример, что у вас есть
примитивность
инкрементарий. Как правило, вы примитив заставляет, если кто-то находится в этом, помимо какого-то ресурса или там кусок воды как-то занят, вы всех остальных туда лезете, остальные что не блокирующие, ну это, соответственно, как организовать доступ, чтобы не надо было. Ну, в коде таких вопросов просто не возникает.
В коде возникает. Ну, я вот не проходил сейчас задачу с динамическими структурами так, данных, и там как бы это сплошь
рядом. Это чё?
Вот. Это диктофон, как вызывается, вот. И там какая-то проблема действительно актуальна, и она решается просто посредством другой идеологии. То есть, если вы хотите, чтобы ваш код последовательно что-то делал, да, и никогда не останавливался, вы так массивно правильные задачи решите. Вам нужно другие механизмы искать. И в CUDA это решается, используя алгоритмы префиксной суммы, которые мы расскажем через несколько лекций. То есть у нас как бы лекции построены так, что у нас будет несколько вводных лекций. Это следующее, может быть, еще одна, не помню, там, по плану. А дальше мы будем разбирать как бы какие-то конкретные задачи, которые решают разные люди. Я, СВНК, студент, там, еще мой коллега один. То есть какие-то более простые задачи расскажу, как решать. Вот. И вы поймете, что как бы блок пытаться применить те же самые парадигмы, которые используете на, ну, сейчас, да, при однопоточном программе, невозможно. Соответственно, вот эту задачу, даже атомарными операциями, которые есть на CUDA, вот, вы решите там тысячу раз менее эффективно, чем если вы приложите к этому немножко фантазии.
Вот. Если я просто пример хуже просто, ну, когда, то есть реализовывать игрок игровой, там есть куча объектов, которые куча способов. Это тоже получается, ну, и у нас есть там, ну, 3-4 потока, там физика, и кто-то еще. И когда мы начинаем тянуться к одному и тому же объекту за разными свойствами, у нас получается очень нехорошая, ну, синхронизация.
Ну, что я могу сказать? То есть.
Просто вопрос, в принципе, смешно. Будет подобная вещь рассматриваться или нет? Такой был вопрос.
Стоп, здесь подобного нет.
Ну, у нас будет лекция про рейтрейсинг, но она вообще там связана именно с рейтрейсингом. То есть здесь...
Ну, ладно, сформулирую посточнее. Сколько будет затронут вопрос синхронизации?
Значит...
Или наоборот, реализации асинхронности какой-либо. Ну, правильно.
Ну, так сложно вам ответить. То есть, да, в рамках CUDA, да, мы затронем, но в рамках многопоточного программы на CPU нет. Однозначно. У нас курс посвящен массивным параллельному программированию, а не просто многопоточным. На самом деле, если вам интересна эта тема, вы можете в Google группе обсуждать все что угодно, да, и я постараюсь там свой опыт вам передать как-то. Вот, насколько вам будет цель, непонятно. Но тем не менее, да, то есть, может быть, кто-то другой вам расскажет больше, чем это смогу сделать я про многопоточное программирование на CPU. Вот. Поэтому если у вас есть такая как бы, задача, вы можете зайти на. Вы зарегистрированы в
группу? Да.
Можете зайти, начать обсуждение, делать заголовок, описать ваши задачи, описать ваши решения или несколько решений, да, и как бы ждать отзывов. То есть поэтому мы выбрали Google группу, а не какую-то там страничку, да, потому что на страничке невозможно фидбэк получить от человека.
Википедия.
Ну, Википедия,
конечно,
не именно Википедия, а медиавики. Как это взять? Ну, хорошо, то есть мне более знаком Google код. То есть я не против того, чтобы вы завели еще на медиавики что-то. Вот, то есть мне это ближе, как бы, я это проще как бы, использовать, чем многое другое, да, там, то есть форумы и прочее. Вот, поэтому давайте, как бы, если вы там откроете такую тему, опишите конкретно свою задачу, попробуем и помочь ее решить. Вот. Другой вопрос, насколько это будет эффективно, да, то есть наш курс все-таки предназначен именно массивному параллельному программированию. Да, ну, в данном случае на CUDA. На самом деле, мы планировали на следующий лекции коррегатор искать, но я не уверен, что мы это будем делать. То есть мы хотели, в принципе, не ограничить это CUDA, да, потому что парадигмы все те же самые. Потому что когда программируется Vue.js или Elgato, у нас там очень так нормально.
Так, посмотрим еще.
Гляну. Что я там прочь тоже.
Тут человек, который занимается конкретным.
Генец?
Да. Место, а 800 это. Вот.